Сегодня я хочу продолжить ту тему, которую начал в прошлый раз. Мы говорили с вами о Дне Покоя. Первое место из Священного Писания, которое я буду читать, это послание к римлянам, 7 глава, 21 стих. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником законно греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью – закону греха». Такое совершенно искреннее восклицание, я бы сказал, боль души, и в то же время откровение, которое нам дарует апостол Павел. Здесь несколько очень глубоких мыслей, но, впрочем, это только лишь предисловие к тому, что мы собираемся обсуждать. Самое главное, о чем я хочу сказать, вот это утверждение апостола, что по внутреннему человеку, то есть душой своей, какой-то глубиной своего естества, я нахожу удовольствие в законе Божьем, говорит апостол Павел. Я скажу, что это непростое состояние души, и оно не даруется иначе, как только Духом Святым. Это действительно правда, и это цель сошествия Святого Духа, чтобы в наших сердцах возгорелось особое желание, жажда, жажда Божьих заповедей, жажда Божьей правды, божественных истин. Мы понимаем, что так и произошло, и происходит с каждым человеком, который однажды испытал в своей жизни возрождение от Святого Духа, когда огонь загорелся внутри его. До этого все противилось закону Божьему. Казалось бы, что любая заповедь, любой намек на что-либо из Слова Божьего, скажем, преподанное или проповеданное, отвергался, потому что ненавистна плоти человеческой духовная жизнь. Но Бог и об этом предусмотрел. Он дал нам Святого Духа. Для тех, кто искренне покаялись в своих грехах, отверста, можно сказать, широкая дверь. Именно в том плане, что Господь через веру, наставление в ней, дарует человеку духовное возрождение, духовное крещение. Он влагает в сердце человека закон Божий, пишется там, как написано в этом сущность Нового Завета, что не на каменных скрижалях, он не вне человека, но он становится его внутренней потребностью и желанием. Не из страха, а из внутреннего стремления, я подчеркиваю. Вот в этом разница между состоянием ветхозаветного верующего и новозаветного верующего. Хотя, конечно же, мы можем найти уже пересечение грани какое-то, слияние того и другого состояния, но все-таки суть Нового Завета, что Бог дарует нам благодать, то есть помощь, поддержку, силу сверхъестественную для того, чтобы мы жили и имели благословение. Потому что нет пути для благословений, как только живя по Его Слову. То есть только на пути Его есть Божья награда, помощь и поддержка. Как только мы сходим в какой-то другой путь или удаляемся от Божьей истины, мы теряем, мы лишаемся, как и сказано в Слове Божьем, наблюдайте друг за другом, чтобы кто не лишился благодати Божий. Так вот, он так и признается. Закон ума, то есть состояние духа, ум часто сопоставляется именно с духовной сущностью человека, с его внутренним вот этим естеством, потому что человек, он многогранен по своему строению. Не только тело, не только наш разум, который представляет душевную часть, но есть и нечто большее, бессмертное в человеке, внутренний человек. И вот он возрожденный, обновленный, и омытый Словом Господним жаждет заповедей Божьих, жаждет Божьего закона. В то же время находится и другой закон. Часто повторяется слово «закон», но всегда это имеет разный смысл в данном случае. Что когда хочется делать доброе, происходит какое-то восстание в человеческой плоти. Все начинает противиться этому доброму. Очень трудно смириться, принадлежит как будто бы другая программа тебе. Когда ты живешь по плоти, ты начинаешь служить закону греха. Что есть такое грех? Грех написано беззаконие. То есть нарушение Божьего закона и есть грех, а не что иное. Можно переводить по-разному. Грех написано промахнуться мимо цели, один из переводов, ну то есть пойти другим путем, вне закона Божьего, вне установлений Божьих, вне Божьих путей. Так вот, апостол Павел испытывал эти страдания, но он также благодарит Господа, который дарует эту силу человеку. Конечно же, все продолжается и в следующей главе. Он не останавливается только на том, что вот умом, то есть сердцем я служу Богу, а по плоти делаю непонятно что, служу законом греха. Нет, он говорит, что вы нынче не по плоти, а по духу живете, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. То есть мы можем иметь эту победу. Это только лишь возгласы плотские, это только лишь позывы мы можем сказать. Это то, что способно быть усмиренным Духом Святым, то есть нашим Духом, в котором есть присутствие помазания Божьей силы, благодать Божия. Так вот, мы в прошлый раз говорили о дне покоя. Я не зря начал с этого места Священного Писания, потому что по внутреннему человеку, как сказал апостол Павел, мы находим удовольствие в законе Божьем. Мы говорили и рассуждали с вами о четвертой заповеди, в частности, о субботе и ее применении в современном мире, в современной жизни. И я понимаю, что у человека возникает огромное количество вопросов, именно похожих на то состояние, которое писал апостол Павел. В уме своем, в сердце своем мы находим удовольствие. А вот чтобы делать оное, чтобы как-то изменить, очень трудно, потому что плоть, написано, противится духу. Но плоть подразумевается не только наши собственные желания, подразумевается еще и те обстоятельства, и наваждения бесовские, которые возбуждают нашу внутреннюю сопротивляемость, я бы сказал. Она противится духу. Вот посему нам нужно иметь глубочайшее откровение о необходимости Божьих уставов и постановлений, о духовном их исполнении в нашей жизни. И мы говорили в прошлый раз, что все начинается с определенных кульминационных моментов. Как написано, имеющему прибавится, а у того, кто не имеет, отнимется то, что он думает иметь. Вот кто с чего-то начинает, тому и прибавляется. А кто не начинает ни с чего, а просто думает о том, хорошо бы, чтобы так оно было, отнимется то, что он думает иметь. Знаем в этой притче о талантах, он взял его и спрятал, отложил на время. Применяя к сегодняшней ситуации, сказал, удовольствие я имею в законе Божьем, мысль-то она хорошая, таланты умножить. Но некоторое время должно пройти, пусть полежит, обстановка изменится, атмосфера станет лучше, ситуация поменяется. Мы как-нибудь все это и устроим тогда. Вот тогда достану и умножу, когда Господин придет. Но не успел. Господин пришел, а талант так и лежит в земле. Не смог, не оправдал и получил то, что мы читаем. Страшные слова, которые были услышаны. Лукавый и ленивый раб. Посему мы сегодня говорим об этом дне покоя. И теперь вновь мы обращаемся к книге «Исход», 20 глава. Тема сегодняшнего нашего исследования – награда тем, кто соблюдает день покоя. Итак, «Исход», 20 глава, 10 стих. «А день седьмой – суббота Господу Богу твоему, а день седьмой – покой Господу Богу твоему». Слушаемся теперь внимательно. «Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в седьмой день почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Мы достаточно подробно в прошлый раз говорили об этих текстах, и рассуждали. Я хочу сейчас показать некоторую духовную составляющую этого покоя, о котором мы говорили. Скажу лишь всего три определения, которые мы с вами вынесли тогда из слова. Первое было, что нам необходимо помнить день субботний, то есть помнить, что есть такой день покоя, заповеданный Господу как вечное установление. Помнить, чтобы светить его. То есть помнить, чтобы светить, чтобы относиться к этому с наивысшим почтением, благоговением и страхом. Светить, то есть сделать все в этой жизни, чтобы соответствовало Божьему признанию. Потому что светить означает еще не просто быть чистым, но отделенным для определенной цели. Итак, первое нужно было помнить. Второе – соблюдать, мы говорили с вами. И это соблюдение было выражено в священном собрании, о котором нам указывало Слово Божие, что этот день предназначен и для телесного покоя, и для священного собрания. Мы говорили об этом. И третий пункт был какой? Наблюдай, чтобы свято хранить его. Или, в частности, о субботе сказано в женском роде, хранить ее, свято хранить. И мы говорили о том, что значит наблюдать, то есть наблюдать за собою, чтобы не нарушить, чтобы свято хранить, чтобы не стать грешником перед Богом, чтобы не навлечь на свою жизнь и на жизнь своих близких проклятие. Потому что мы знаем, что за нарушение субботнего покоя народ израильский был наказан. В одном из мест Писания сказано так, что вы будете наказаны год за день по числу суббот, которые вы отвергли. Это очень серьезное установление. То есть, когда человек дерзкой рукою отвергал субботний покой, то есть день поклонения Богу, который мы сейчас имеем в данный момент, когда он делал по прихоти своей, когда он позволял себе работать для устройства своего кармана и для своей семьи, Слово Божие неизменно утверждало год за день. Год за день. Ну, в частности, когда мы говорим год за день, здесь было опустошение земли, которая тоже должна была покоиться в субботний день. Ее нельзя было обрабатывать, ничего на ней нельзя было делать. Был определенный год, который должен был годом покоя для земли. И вот нарушение вот этого покоя для земли, то есть был наказан весь народ, соответственно, земля, мы говорим, год за день, опустошение. Это очень серьезно. Поэтому каждый сетует на свои грехи, сказано. Потом мы видим в своей жизни провалы, неудачи, разорения, кризисы и многие другие вещи. Страшно подумать, но если это на уровне государства Земли, то на уровне личной жизни это точно так происходит. Мы говорим, что это особое время, это время покоя, это день встречи с Господом. И вот по плоти было сказано, что в этот день не делать никакого дела. Ни сын, ни дочь, как домочадцы мы об этом говорили подробно. То есть нужно было с самого детства весь свой дом приводить в порядок. Ни раб, ни рабыня. Кстати, раб и рабыня в еврейском понимании все-таки это работник. Это не греческое понимание рабовладения, не римское понимание рабовладения. Это человек, все-таки обладающий определенными правами. Но работать на хозяина в день покоя было нельзя. То есть хозяин понимал, что это принесет ему проклятие. Все останавливалось. Никто не должен был работать на него в этот день. Это день покоя. Все останавливалось. Более того, ни скот... Обратите внимание, даже нельзя было эксплуатировать домашних животных. И не пришелец, который в жилищах твоих, тот, кто пришел и поселился в твоем доме. Хотя в тексте оригинальном сказано не в жилищах, а в воротах твоих. Тот, кто только подошел к тебе близко, тот, который собирается к тебе войти, и вот прежде чем он вошел, ты ему объявляешь, а у нас... Есть определенный день, день покоя. И ты знаешь, если ты хочешь быть в моем доме, просим уважать наши традиции и обычаи. И мы будем в этот день поклоняться Господу. Если ты веруешь сердцем, ты можешь в этом участвовать. Если не веруешь, ты отдыхаешь вместе с нами. И пусть Господь тебя благословит. Очень строго в этой заповеди все указано. Однако, каков же символический смысл того, что мы с вами прочли? Ведь по плоти можно много чего сделать. Но мы понимаем, что состояние покоя – это состояние единения со Христом. А его нужно достигать, друзья мои. Так вот, духовный смысл. Что такое сын? Это то, что рождено от Отца. Сын имеет определенный символ в Слове Божьем. В данном случае это как символ человеческого разума. То есть у нас есть разум, ум. Мы слышали сегодня и читали в самом начале о том, что умом нахожу удовольствие в законе Божьем. Это разум, это мыслящее начало, рожденное нашим духом. Это просвещенный, освященный разум. И вот он должен покоиться. Оказывается, мало для того, чтобы обрести Божье благословение, присутствовать телом. Нужно не заниматься плотскими умствованиями. Нужно не заниматься плотскими размышлениями. Мысли, которые уходят из-под твоей власти, те, которые готовы о чем угодно обсуждать, говорить и думать, нужно хранить свой разум. Вот когда наступает день покоя, а мы об этом подробнее скажем, человек должен всем своим естеством настроиться. То есть нужно помышлять о горнем, написано «о горнем помышляйте», о духовном, о Слове Божьем. Не позволять в своем уме никаких блужданий, никаких отвлечений, размышлений, никаких уклонений в сторону плотских обычных дел или, скажем, событий. Под дочерью подразумевается эмоциональная сфера души. Тоже она имеет место в нашей жизни. Оказывается, дочь тоже должна покоиться в субботу, отдыхая от обычных плотских тревог, переживаний и страстей, все желания и всю любовь направляя Господу. Обратите на это внимание. Это то, что зависит от нас. Не зря в Слове Божьем много раз говорится в Новом Завете о том, что нам должно нечто отложить. Помните, во-первых, прежний образ жизни, мы как-то об этом говорили, и какие-то чувства эмоциональные, ярость, там, злобу или что-то еще. Это говорится вообще по жизни, можно сказать. Но уж тем более, когда мы совершаем служение Господу, то есть определенное состояние нашей души должно присутствовать. Раб и рабыня – это образ воли и влечения человека. Сказано в законе Господа воля Его. Воля и влечение. То, к чему влечет меня, мы все усмиряем и порабощаем в послушание Христу. Под скотом подразумевается телесное начало, наше животное начало. Оказывается, не только наш разум, не только наши эмоции должны прийти в здравый баланс и отдохнуть, еще и тело наше должно отдохнуть. То есть это особое время, которое мы должны для этого уделять. Поэтому Бог и установил порядок определенный для этого дня в прообразах, открываемый для нас и сегодня, и очень сильно применимый. Потом сказано, пришелец в жилищах твоих, как я уже подчеркивал в еврейском языке, пришелец во вратах твоих. В этом есть некоторый смысл, о чем хочется сказать. Что означает пришелец во вратах твоих? Вот представляешь, наступает день покоя, и благочестивый иудей вместе со своим семейным, скажем, обществом, домочадцами, с рабами и рабынями приходит в этот день в умиленное состояние души, духа, и отдых дает телу. Но вдруг появляется какой-то пришелец, который предлагает что-то в этих воротах. Как мы говорили в прошлый раз, какую-то сделку или что-то еще в этом роде. Но я скажу проще. Пришелец – это тот, кто приходит извне с радостью или печалью. Какое-то событие, волнующее нас, какое-то дело, что-то такое, что приходит в нас и пытается вывести нас из этого состояния покоя духовного, душевного и телесного. Это нужно отвергнуть. Израилю так было и сказано, что если даже у тебя жатва на поле, не нарушай субботу. Мы бы сегодня кричали по плоти, потому что сказано, умом нахожу удовольствие, по плоти нет. Мы бы кричали, Господи, страна жаркая, если сегодня это не убрать, завтра всему конец. Завтра сгорит эта пшеница, все будет уничтожено, ничего на корню не останется. Господи, давай я уберу вот в этот день, уберу, а вот потом я все сделаю так, как ты хочешь, так, как ты повелеваешь мне. Однако слово было неумолимо. Даже во время посева и жатвы наблюдай день субботний, храни его, не нарушай. Более того, Бог прибавлял к этому такие потрясающие благословения, что действительно становилось очень радостно в душе у человека, который имеет вот такую детскую веру, чтобы довериться окончательно своему Спасителю. Суть в том, что благословение, которое приготовил Господь от дня покоя, вот этого дня освященного, дарованного им и предназначенного для Него, и для отдыха физического, и для соприкосновения с Ним, покоя Духа, это благословение должно было охватить всего человека. Не только его, скажем, духовную сущность, но всего, всю его природу, чтобы избавить его от того разрушительного действия, которое навязывает жизнь этого мира. И вот те, кто праздновали этот день, как это было и в христианских церквах, а мы в прошлый раз говорили о том, насколько люди свято относились, и даже на Руси, когда был день воскресный, закрывались все магазины, все лавки. Мы говорили о том, что и в современном мире уже так останавливаются многие производства. Я даже разговаривал с некоторыми людьми, у которых есть в организациях христианские больницы. Но, казалось бы, больница – дело, которое, ну, нельзя остановить, понятно, потому что это дело милосердия. И врачам выпадает возможность работать в этой больнице, в христианской больнице. Они работают в христианской больнице, а некоторые в мирской. И знаете, как люди для себя устанавливают, какой закон? Они работают не потому, что они заработать хотят, а потому, что это акт милосердия. Зарплату этого дня они не считают своей. Зарплату этого дня они не берут себе. Зарплату этого дня они посвящают Господу. Понимаете, насколько мы далеко отстоим. Если человек вынужден из дел милосердия трудиться, то он посвящал Господу. То есть он служил, он не работал. Поэтому благословение дня покоя должно было охватить всего человека. И те, кто праздновали этот день, те, кто посвящают себя этому дню, что они провозглашают? Царство Божие. Царство Божие означает власть Божия. Они свидетельствовали всему миру, что Бог творец всего, что это Его закономерность, Его закон. Он так установил от создания мира. А еще Он вывел нас из рабства греха, и слава Ему за это. Это был знак принятия Его власти. В чем он выражался? Этот знак принятия власти Бога. Пока нет этого знака, сказано, что это знамение, знак. Это между мною и вами, этот знак я вижу. Если я его вижу на вас, то это определенный знак, который вы открываете передо мною, который я могу наблюдать в вашей жизни. В чем выражалось это? Полное отрешение от дел земных и возвращение всем сердцем Господу Богу, к Нему одному стремление. Это истинное свидетельство о Боге. И вот теперь мы будем говорить о благословении седьмого дня. Исаия, 58 глава, 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы», мы понимаем, что здесь слово «покой», мы знаем, о чем идет речь. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Первое. Второе. «Я возведу тебя на высоты земли». И третье. «Дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. Слава Господу! То есть сказано, не будешь заниматься обычными делами. Не будешь заниматься обычными делами. Мы говорили о том, что всякий труд в день Господен, направленный на обогащение, на устройство своей жизни, он и есть то, что называется заниматься своими делами. Всякий труд, который мы исполняем в суете нашего быта, обычные домашние дела в день Господень, если только это не дела милосердия и необходимые для жизни человека, как поменять пеленки ребенку или что-то сделать такое, что необходимо для помощи и поддержки, а не попустительству, потому что забыли вещи погладить, забыли постирать, Забыли приготовить. Давайте успеем сейчас перед собранием. Тут же нужно все-таки успеть и обед сварить, и то, и другое. Мы говорили о том очень подробно. Все заранее делается. Все делается заранее. Это серьезное духовное предупреждение. Даже ходить, написано, вот удержишь ногу, мы понимаем, что есть несколько смыслов. Есть прямой смысл. Подразумевалось, что в субботний день, чтящий день покоя, должен ходить особым образом. Как особым образом? Не так, как обычно. Как мы ходим обычно? Со спешкой. Мы всегда торопимся. Это означает, что так нужно строить свою жизнь, чтобы это действительно был день освященный, хранимый свято, чтобы не было опозданий и суеты. Даже ногу свою нужно удерживать. Вы понимаете, что это прообразы, что нужно разумно строить свою жизнь, чтобы обрести благословение от Господа. А не так, давай быстрее, все, собираемся на собрание, летим сейчас, одевай, а где у меня это, а где то, погладила, не погладила, а что я одену, давай перестираю, да что же делать, обед-то я не успел еще обед, как я тебе могла погладить, я обед не успела приготовить, все, бежим, опаздываем, стремимся, прибежали, запыхались, какой день покоя, так в театр люди даже не ходят, люди стараются развлечь свою плоть тем, что заранее готовят себя к театральной премьере, приходят вальяжные, разодеты, все хорошо, на все хватило времени. Здесь времени нет. Возьми, Боже, что нам негоже. В буквальном смысле народ Божий потерял вообще ощущение святости. Поэтому даже ходить нужно было неторопливо. То есть не станем делать то, к чему привыкли. Это первое. Второе, угождать прихоти. Что такое в этих стихах означает угождать прихоти? Это значит преследовать свою собственную выгоду. Все, что связано с заработком, все, что связано с какими-то делами. И третье сказано пустословить. Ну, мы можем подумать, это просто болтовня, но на самом деле это удержаться от разговоров об этом. О разговорах о своих прихотях, о работе, о новостях, о политике, о состоянии квартирной платы, о кредитах и долгах банку. И о многих-многих вещах, о которых мы в первую очередь обычно, встречаясь друг с другом, говорим. Как сговорились, люди собираются, спрашивают, как дела? И пошло. А ты знаешь, что сегодня было? И поехало. Удержать. И вот сказано, если это произойдет, то будешь иметь радость в Господе. Что же такое радость в Господе, братья и сестры? Я хочу сказать, что это не то, как понимается часто людьми. Это не смех, это не развлечение души, не такое состояние, когда ты в неком возбуждении с горящими глазами что-то делаешь и что-то утверждаешь. Это особое состояние души. Оно названо радостью. Оно так переведено на русский язык, потому что иного слова подобрать было, ну, нельзя. Нет аналогов в нашем языке, чтобы объяснить. Но я скажу, это особое состояние души, которое испытывает блаженство от откровения Божия. Радость от Божьих слов, откровений. Это состояние души, которое млеет, загорается, вспыхивает, умиляется, когда она слышит слово, и слово принимаемое и понимаемое этой душой и обращено к ней. Это приходит не каждому. Многие люди слушают и говорят, я ничего не чувствую, я ничего не переживаю, мне, впрочем, не интересно, я ничего не понимаю, и так живут долгие годы. Но когда приходит награда от Господа, вспыхивает это величайшее состояние души, радость, откровение, радость Его присутствия. Человек начинает испытывать всем своим естеством близость Божию. Я не говорю о физиологическом каком-то, о физическом присутствии. Мы часто можем обмануться, когда будем желать этого. Но когда дарует Бог, возникает особое чувство от близости с Ним. И еще это радость великая от чистоты. Раньше человек радовался от чего-то другого, от прибыли, дел каких-то, трудов своих, от греховных наслаждений порой или даже не греховных. И они не запрещены, обычные наслаждения. Бог дает многое человеку для наслаждения, но тут приходит необыкновенное чувство переживания, радость от чистоты. Это особое переживание, многие его испытывают, когда постятся ради того, чтобы предстоять перед Богом, чтобы Господь управил их душу. Приходит такое состояние, когда внутренний, лучше сказать, источник, он начинает бить ключом, источник жизни, источник живой воды, написано, сделается в вас источником, слава Господу. Из чрева потекут потоки живой воды. В этом есть величайшая радость, переживание, ощущение. Второе сказано, возведет на высоты земли. Это особое положение. Особое положение в духовном мире. Особое положение человеческого духа. Высоты земли – это то, что над земным. Это гора Господня, названо так это место. Это особое состояние отделенности для Бога, которое мы часто называем освящением. Это отделенность. Конечно, это отделенность от злого и грешного, но это отделенность от обыденности, от обыкновенности. Если этот сосуд Божий предназначен для Божьего использования, он отделялся от использования в обычной жизни. И вот таким образом Господь что-то делает человеком, Он отделяет его и возводит на высоты земли. Для чего? Чтобы человеческий дух мог иметь более тесное общение с Ним. Вот тут-то и образуется у человека, проявляется у человека то, о чем сказал апостол Павел, имеет. Он сказал, а мы имеем ум Христов. Слава Господу! Имеем ли мы его, это уже вопрос. Иметь ум Христов – это особое состояние, когда человек поднят самим Богом на высоты земли. Он уже видит иначе, скажем, просветленным взглядом. Это способность мыслить не обыденно, а духовно. Это способность соединять духовные вещи. Это способность проникать в мир духовный и видеть души людей, которых, конечно, Господь ставит перед этим человеком. Это способность осознавать события духовного мира. Это способность понимать Священное Писание, потому что, не понимая его, мы не можем идти путем жизни. Это то, что свойственно совершенным, написано, чувства которых навыком приучены к различению добра и зла. Как слепой котенок человек, он толкается, ударяется, пока пытается что-то определить, куда идти и куда и что делать, где питаться, где опасность, где что, Господи, открой. А здесь уже открытые глаза, потому что он на высотах земли, слава Богу. Наследие Иакова. Что же такое наследие Иакова? Почему не сказано наследие Исаака или наследие Авраама? Что же такое за наследие Иакова, которое даровано было только ему? Мы знаем, что Исав и Иаков были два брата. Исав мог рассчитывать на первородство, получить благословение отца. Но Исав оказался нерадивым человеком. Однажды, придя после долгой охоты, долгого труда, был готов за чечевичную похлебку продать свое первородство. Лишь бы ему тут же что-то дали. В еврейском тексте так и написано, напихай мне в рот вот этого красного. У нас как-то переводчик, он так поблагороднее что-то отметил. А там прямо он настолько говорит, я устал, что напихай мне в рот, вот просто напихай сейчас. Ну, Иаков был хитрым человеком, он предложил тут же сделку, он предложил обменять вот это положение первородного сына за чечевичную похлебку. А тому что? Что мне это первородство? Я сейчас хочу, мне сейчас надо. В общем, суть этой истории наверняка многие из вас знают. И в итоге Иаков получил благословение от отца своего, который благословил его особыми словами. От росы небесной призвал благословение, от тука земли призвал благословение. Благословение Исаака было достаточно объемным. Он благословил Иакова многими вещами, такими, которые не перешли к Исаву. Но это было материальное благословение. Материальное благословение. В чем же наследие Иакова, друзья мои? В Бытие 32 главе так и описывается некая история. Когда прошло время, Иаков вынужден бежать из своего дома, но переживший в своей жизни реальный материальный прибыток, мы знаем, он провел много лет вне своего дома, потому что опасался, что Исав убьет его за это первородство. Но все-таки первородство должно было реализоваться, оно не могло реализоваться в другой стране. Он должен был быть первородным в своей земле, он должен был продолжить род своего отца в буквальном смысле, то есть получить и обрести и воспользоваться вот этим наследием. И мы знаем, что когда он возвращается вместе со своими детьми, со своей семьей, со своими стадами, узнает, что Исав идет ему навстречу. И, конечно, ему становится страшно. Знать о намерениях Исава он ничего не может. И тогда он остается один, потому что хочет побыть наедине с Богом и со своими чувствами и мыслями отправил в сторону свою семью, а сам на берегу реки, возможно, помолившись Богу, мы не знаем, задремал или что-то было, но случилось нечто непонятное. Кто-то явился ему. Было ощутимо, что нечто духовное происходит. Хотя в этом тексте, где говорится, что он боролся с ангелом Божьим, и где сказано, что он боролся с Богом, ну вот некоторые слова в русском переводе, они вот говорят «Бог», хотя вот этим словом, которым перейдет слово «Бог», можно было бы сказать и «ангел», и используется слово «иш», что означает «муж» по-еврейски, которое можно было приписать и к человеку, и к ангелу. Но мы понимаем, что если Бог, то как можно его одолеть? И даже если ангел, как можно справиться с духовным существом? Одно я думаю, в чем, мне кажется, могу быть уверенным, что, конечно, это происходило в видении. Скорее всего, это происходило в видении. Это не было физической борьбой, потому что даже на духовном уровне сказано, что наша борьба не против плоти и крови. Это была духовная борьба. А если в видении, она происходила внутри Иакова, в его духовном мире. Он боролся со своими страхами, со своими сомнениями, которые предстали перед ним вот в виде этого посланника. Причем, когда он увидел впоследствии Исава, говорят еврейские тексты, что он увидел то же самое лицо на Исаве, которого он столько лет не знал и в глаза не видел, какое он видел у ангела, с которым приходилось ему бороться. И вот он боролся с этой духовной сущностью своей и одержал победу духовную. И потом мы знаем, что к нему пришла победа и в жизни, то есть не было огорчения, не было опасности. Встреча с Исавом, как говорят, прошла успешно на высшем уровне, они достигли определенных экономических и политических договоренностей, слава Богу. Но смысл в чем? Кто побеждает внутри себя, тот побеждает и на внешних уровнях. И что происходит дальше? В этой борьбе он обретает новое имя. Мы знаем, что было сказано: отныне ты не Иаков, имя изворотливый, хитрый, но хитрый – это в нашем русском понимании. Здесь такая хитрость особая, которую проявлял Иаков. Ну, лучше сказать, изворотливость, ушлость, мы говорим, такая у человека. Так вот, вместо имени Иаков тебе даровано новое имя, что потом Бог и подтверждает – Израиль. Имя Израиль. Потом это имя стало названием целого народа, но оно было присвоено изначально как наследство Иакову. И вот что интересно. В еврейском языке, в еврейских текстах никогда нет гласных букв. Почему? Читая еврейские тексты, опытный богослов, исследователь, те, кто толкуют Ветхий Завет, могут комбинировать эти слова, открывая духовный смысл, невидимый на поверхности. Именно эти переводы, они и открывают нам значение, что такое Израиль. Во-первых, здесь первое слово «сара», которое встречается в этом языке, что означает «сражаться» или «властвовать». «Сараэль» – Израиль, то есть воин Божий. Это тот, кто призван возвещать имя Божие, править от его имени. Еще один из переводов очень точных – «князь Божий». Воин сражается, а князь правит. Но есть еще одно значение. Сама первая буква этого слова означает в еврейском языке сущность. Вторая буква говорит еврейское слово «петь». Третье и четвертое – «видеть». Я не буду вас долго утомлять, но переведу, как открывается это слово «Израиль» по буквам буквально. Это сущность, правящая, князь Божий, воспевающая и видящая Бога. Сущность правящая, воспевающая и видящая Бога. Вот в этом имени какое наследие Иакова. То есть мы призваны сражаться. Мы призваны к тому, чтобы властвовать духовно и править над злом, преодолевать себя, усмирять. Для чего? Чтобы исполнять заповеди Божьи. Мы призваны воспевать Господу. Написано, в сердцах воспевайте Господу. Это не значит музыку, это не значит песни, состоящие из аккордов, из слов. Это ликование души. Так переведено исполнение Святым Духом. Слава Господу! И мы призваны к тому, чтобы видеть Бога. Это пророческое озарение, это духовная связь. Итак, наследие Иакова, которое Бог дает тому человеку, кто будет светить этот день. Сущность, властвующая, поющая и видящая Бога, слава Ему. Когда ты осознаешь себя духовной сущностью и подчиняешь все свои силы человеческого естества этой сущности, ты достигаешь такого состояния души, внутреннего озарения, мира, непрестанной молитвы, что Бог открывает тебе возможность видеть Его славу. Видеть Бога может только внутренний человек, если сердце очищено, если мы ищем Его всем сердцем, всеми мыслями, всеми чувствами, всеми нашими желаниями. Как лань желает к потокам воды, так душа моя желает к Тебе, Господи. Лань желает иначе, чем человек. У каждого из нас есть возможность сдержать свои эмоции, чувства и обуздать. Но лань во власти внутренних порывах. Она имеет только лишь желание. И все силы ее направлены на поиски удовлетворения воды. Вот таким же точно оказывается и наше духовное стремление. Есть ли у нас такое стремление по Богу? У Иакова оно было, когда он боролся с ангелом, и он обрел наследие, сущность, видящая Бога. Да благословит Господь нас, братья и сестры, чтобы закон Божий был действительно приятен нашим мыслям, чувствам, нашему разуму, но и в делах наших совершен. Аминь.